Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Другой мир». Ее проведем для вас мы, священник отец Алексей Давыденко.
Здравствуйте.
И ведущая Анна Свердлова. Мы давно уже таким составом не встречались. А вот сегодня хотелось бы нашу программу посвятить памяти, даже не памяти, а скорее высказываниям великого святителя, можно сказать, почти что нашего времени, Феофана Затворника. Сегодня его день, и мы вспомним некоторые возречения, а он вошел в нашу историю, в историю церкви, как человек, который даже оставил за собой такие, можно сказать, афоризмы, краткие изречения. И вот хочется предложить вам, батюшка, вот так вот просто я какие-то изречения буду зачитывать, и мы их с вами обсудим.
Давайте попробуем.
Вот я прямо первое зачитаю. «Оставьте в стороне все рассуждения, позволительно или непозволительно убивать миллионы людей, женщин, детей, стариков. Попробуйте проявить свое нравственное чувство в пустяке. Не убивайте личности вашего ближнего ни разу, ни словом, ни намеком, ни жестом. Ведь добро есть и удержать себя от зла. И тут в мелочах ты легко, незаметно и удобно для себя можешь делать многое». То есть... Практически в этом высказывании святой Феофан Затворник сравнивает убийство нравственное с физическим убийством.
И не только это. Чрезвычайно современно звучит вот это такое изречение святителя Феофана. Прежде чем мы с вами сегодня начнем нашу работу в прямом эфире, мне хотелось бы, поскольку действительно мы в таком, как вы сказали, составе давно уже не собирались, с большой радостью поблагодарить Слухину Татьяну Владимировну, которая взяла на себя большой труд и провела 6 выпусков нашей передачи «Другой мир». Где-то вы ей помогали, где-то она даже героически сама взяла на себя вот такой труд проведения передачи. Спасибо ей. И надеюсь, что в дальнейшем мы сможем также ее просить для наших слушателей провести ту или иную тематическую передачу. Наверное, я думаю, что наши слушатели будут рады возможности задать свой вопрос такому специалисту, как Татьяна Владимировна. Вот спасибо ей. Что касается изречения, которое вы только что прочитали, оно удивительно современно звучит. Удивительно. И здесь несколько аспектов. С одной стороны, мы должны помнить, в какое время жил святитель. Его кончина приходится на середину 90-х годов 19 века, это 1894 год. Разумеется, что это время, которое уже предшествовало катастрофе 17-го года. До нее оставалось буквально несколько десятилетий. И многие считают, что святитель Феофан вполне даже и предсказал примерно за полвека вот эти революционные потрясения начала 20 века. И с одной стороны мы видим, что вот этот 19 век дал всемирной культуре, всемирному наследию такие имена, как Достоевский, ну и там чуть позже Чехов, Тургенев, там где-то Пушкин чуть раньше, ну и так далее. То есть имена, которые воистину золотыми буквами вписаны не только в наследие русского мира, но и в наследие всей мировой культуры. Это поистине серебряный, золотой, какой угодно век и русской литературы, и русского искусства, касающегося самых разных сфер. Вот мы как-то, помните, говорили о балете немножечко, когда говорили о Дягилевских вечерах. Это и, как ни странно, может быть, вновь возрождение того какого-то изначального понимания иконографии. Помните, мы говорили о выставке икон, которая в первые годы Первой мировой войны происходило здесь, в России, и русские для себя вновь открывали свои же собственные древние иконы, которые к концу XIX века воспринимались как какое-то уже вот такое устаревшее наследие. И были практически замещены так называемыми живописными изображениями, живописными иконами. И наши соотечественники тогдашние, конца 19-го, начала 20 века, воспринимали вот этот канонический, иконографический образ как нечто такое, может быть, что-то такое к старообрядчеству относящееся, что-то такое устаревшее, что-то такое вот заплывшее вот этой какой-то застарелой олифой.
А что взамен предлагалось?
Ну, если иконы, то это некое просто живописное такое, вполне картинное изображение, когда на иконах появляется там пространство, такое вполне обычное, вот это обычная перспектива, в отличие от обратной перспективы на иконах, ну и так далее. То есть, вот этот самый 19 век, он оказался прорывным вот во многих сферах. Ну, мы знаем, что какая-то колоссальная индустриализация происходила. То есть, это век таких вот прорывов и в хорошем смысле, и то, что мы потом назовем каким-то таким...
Падением нравов.
Да, и в этом, то, и в этом смысле тоже. И вот святителю Феофану пришлось жить в это время, и он видел, как... В его письмах есть такие соображения по поводу того, что... Он был очень жесток в этом отношении, да? Он писал почти следующее, что правительство разрешило либеральные средства массовой информации, либеральные газеты, либеральные высказывания в этих газетах, полно вольнодумства, падение нравов, вот, о котором вы только что сказали. Пусть это правительство, которое это разрешило, это же и запретит. За материализм смертную казнь.
Это святой Феофан.
Это святитель Феофан, да. За безверие, чтобы буквально вот жесточайшим образом наказывать. Ну, разумеется, он не призывал это вот так вот, знаете, просто взять это и сейчас начать там всех казнить. Нет. Это возглас.
Это как некий посыл такой. Да,
некий возглас святителя, да, из Вышинской пустыни, да. Ну, то есть вот насколько виделась опасность вот этой революции. И, конечно, в 1850-х, 60-х годах опыт французской буржуазной революции 1789 года был совсем близок. Это их разделяли несколько десятилетий. И ужасающие последствия французской революции, именно нравственные последствия, которые превратили благонравных французских подданных в кровавых каких-то убийц, которые носились там с топорами за этими бедными аристократами французскими и рубили их там, где ни попадя. Вот, и вот эти кровавые, в самом прямом смысле кровавые следы французской революции вдруг начали обнаруживаться и здесь, в России. И поэтому святитель Феофан пишет вот об этом... То, что вы сейчас прочитали, что нечего рассуждать об этих вот каких-то там миллионах убитых. Ты думай сам сейчас здесь, вот в том, на том месте, на котором ты поставлен, что ты можешь делать. Что ты можешь сделать такого, чтобы угодить Богу. Вот угождай Богу на том месте, на котором ты поставлен. И нечего рассуждать о том, что тебя не касается. Да, конечно, ты можешь иметь свою точку зрения какую-то, но эти твои рассуждения не освобождают тебя от твоих нравственных обязанностей на том месте, на котором ты поставлен. Иначе происходит вот та самая подмена, о которой святитель говорил, что ты сам далек от нравственного идеала, а рассуждаешь о судьбах Европы, да, вот того времени, когда, ведь мы же это вспоминаем, 1848 год, это восстание лионских ткачей, и вот такая череда таких вот, ну, полуреволюций, что ли, да, в Лондоне, в Лионе там и в других местах.
В этом же высказывании святитель призывает нас быть очень ответственным к слову, сравнивая практически какое-то невольно, может быть, оскорбительное слово, брошенное в адрес ближнего,
конечно,
с убийством.
Это универсальная такая христианская максима, что, разумеется, что, Господь ведь говорит, что за каждое праздное слово дадите ответ. Праздное, еще раз подчеркиваю, да? Разумеется, что в этом смысле вообще всякое слово приобретает особый вес. Более того, мы тоже упоминали это в наших передачах. Мы знаем, что Священное Писание Ветхого Завета, написанное на библейском иврите, на древнееврейском языке, содержит в себе такое слово, как «давар» еврейское. Оно переводится и как слово, и как дело. Одно и то же слово переводится и слово, и дело. То есть слово и дело сходятся.
Это одно понятие.
Одно понятие. В одно понятие сходится. В том-то и дело. Это очень показательно. И для мышления вот тех древних верующих древней церкви, да, это было очень важно, что вот это слово «давар», оно обеспечивало единство понятия слова и дела. Более того, для Бога, который творит, слово – это и есть дело, да, который совершает творение мироздания. Произносит Бог, и это тут же становится. Да будет свет, и свет становится. Да будет планеты, земля, солнце, животные, произрастит земля. И это все происходит по Слову Божию. И человек, как словесное существо, которое тоже наделено даром словесности, призывается здесь святителем Феофаном к тому, чтобы, да, конечно, это еще раз повторю, это общая христианская максима.
И почему, наверное, так еще современно это звучит? Потому что даже мы тоже это в каких-то программах об этом передаче какой-то говорили, вспоминая даже обращение святейшего патриарха, когда он говорил о том, что мы очень много и там в соцсетях, в интернете очень часто бросаем какими-то словами, даже не задумываясь об этом, не вспоминая, забывая об этом, но тем не менее это уже грех, который мы совершили, который остался.
Да, Святейший говорил, что человек, находясь вот в социальных сетях, вбрасывает туда вот какую-то горящую такую головешку, какую-то резкую фразу произносит. Они редко бывают безадресные, чаще всего это в чей-то адрес. Потом просто нажимает кнопку на компьютере, выключается и тем самым как бы отключает от себя всю нравственную ответственность, как будто бы этого и не было ничего. Причем, что интересно, ведь, ну что, мы сейчас будем махать флагом и говорить, что у нас все такие прям невоспитанные? Да нет, ну, вот в целом мы же вот встречаемся друг с другом на улицах, никто друг на друга, слава тебе Господи, так не бросается вроде бы пока что. Вот. Но возникает некий такой феномен, что люди, вот если бы они просто встретились друг с другом…
Они бы друг другу этого не сказали.
Они бы так себя не вели, как на страницах вот этих вот многочисленных форумов. И поэтому вот эта формула святителя Феофана о том, что нечего рассуждать там вот об убийствах миллионов, она очень универсальна, потому что у нас, к сожалению, многие гораздо о чем угодно рассуждать, об убийствах миллионов, о судьбах, не знаю, как в свое время в Советском Союзе Никарагуа или Гондураса, или каких-то вот таких других там Южного Судана и каких-то отдаленных стран, и это неплохо было в каком-то прочтении, да, но только не о своей совести, да, человек готов был произнести суд над кем и над чем угодно, но только не над собой. И вот святитель Феофан как раз и призывает к тому, чтобы ответственность наша простиралась не только на какие-то глобальные события, но и на наши поступки тоже. И при этом здесь нужно верно прочитывать. Это вообще характерно для русской души, вот болеть душой за весь мир, что называется. Вот в этом смысле, конечно, мы можем сопереживать, конечно, что происходят какие-то войны, убийства, какие-то страшные события, что мы не можем об этом рассуждать, да можем, разумеется, можем и даже должны, и мы должны сопереживать и думать об этом, и прочитывать это в каком-то христианском измерении для себя. Но святитель как раз предлагает, чтобы это не стало для нас некой такой, ну, заменой, что ли, да, каких-то собственных нравственных трудов.
И потом очень часто обязательно вот эти наши высказывания где-то там в интернет-пространстве, очень часто они адресно, как вы сказали, что они бывают безадресно направлены на кого-то, на что-то, и всегда в этих словах звучит осуждение. А вот у святителя Феофана Затворника как раз есть такое высказывание, что совесть нам дана за тем, чтобы судить нас самих, а если она судит кого-то другого, значит, она не своим делом занята.
Да, конечно, и осуждение – это, наверное, очень даже мягкая такая характеристика, потому что, ну, действительно, Святейший Патриарх недаром поднял эту проблему, а если она в устах Святейшего Патриарха уже звучит, это значит, что она получила некоторое такое наполнение, что ли, да, что, к сожалению, вот интернет-форумы, они просто часто пышут совершенно такой злобой, какой-то агрессивностью. Опять-таки, вот что если бы эти люди, не зная друг друга, встретились бы, они бы были очень милые и совершенно вот воспитанные и приятны друг другу. Но, к сожалению, вот почему-то...
То есть, получается, этот человек заставляет еще и лицемерить, как бы жить какой-то такой двойной жизнью.
Да, наверное. Ну, я не знаю, радоваться этому или нет, но, по крайней мере, к счастью, для многих, особенно для более старшего поколения, которое не злоупотребляет социальными сетями, эта проблема, она вообще не стоит. Это в большей степени, наверное, для молодых людей, которым 25-30 лет. Я даже знаю, что вот я, в принципе, сам нахожусь на этой границе, что вот там 40-45 лет уже не так активно люди используют интернет и уж тем более социальные сети. Вот, тем более в свете последних каких-то таких вот событий, связанных с безопасностью сети, конечно. Поэтому, разумеется, что каждый из нас, говоря или печатая что-то, сидя за клавиатурой, произнося какие-то слова, эпистолярные или озвучивая что-то, мы, конечно, должны понимать, что слово, однажды произнесенное, продолжает звучать в вечности, конечно. И мы должны будем дать ответ за него.
И, может быть, сами того не сознавая, мы, может быть, стали виновником какого-то, да. Ну, конечно, не физического убийства другого человека, но, по крайней мере, может быть, его страданий. И не зная этого, вот продолжаем, ну, конечно, все равно, да, нести
это. Нанесение оскорбления – это страдание, конечно. Безусловно. Ну, Александр Сергеевич говорил, да, что нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Поэтому, разумеется, мы должны быть осторожны в этом смысле. Но человеческая свобода – это один из таких удивительных даров Божьих. Это то, что нас приближает к Богу, то, что нас делает богоподобными. И в этом смысле человек свободен в своих словах. Но та только подлинная свобода, когда она добровольно себя ограничивает. Вот это действительно подлинная, настоящая и высокодостойная свобода, я бы так сказал. Вот. А не та свобода, которая равно вседозволенность. Вот и об этом как раз свидетель Феофан пишет.
Слово, конечно, может не только ранить человека, но и наоборот принести ему что-то очень, какие-то положительные такие эмоции, может быть, как-то поддержать человека. Вот об этом свидетель Феофан Затворник тоже говорит. У него есть такое высказывание, что если ты не можешь сделать добро делом, сделай его словом. А не можешь словом, он даже предлагает сделать его помышлением.
Да, есть такое замечательное такое присловие, что ли, Господь и наше намерение целует, в том смысле, что если человек вот вознамерился что-то доброе сделать, ну вот где-то как-то не получилось, Господь с радостью встречает и такое намерение даже. Это не значит, что нужно ограничиваться только намерениями, да, и ничего не делать, тем самым уповая на то, что, ну, Господь же и намерение целует. Нет, если человек действительно вознамерился что-то сделать важное, хорошее, доброе, пусть даже не такое какое-то что-то масштабное, а просто вот в своей семье простую вещь какую-то там помочь своим сродникам, родителям или детям, ну, простые вещи какие-то, о чем как раз и писал вот сейчас святитель, то, что вы прочитали, простые вещи какие-то совершенно, и вот такое что-то даже не получившееся, но в намерении уже соделанное, Господь будет принимать. Кстати говоря, святитель в своих письмах очень много уделяет внимания тому, как именно человек должен как-то сосредотачиваться на молитве, то есть работать со словами в каком-то смысле. Очень много. Ну, он значительное внимание этому уделяет. И это, наверное, симптоматично и для XIX века. Мы знаем, что как раз в XIX веке происходит окончательный отказ от такой патриархальной практики чтения вечернего и утреннего правила как части суточного богослужения. Я поясню, да, что это у нас в качестве вечерних и утренних молитв были малое повечерие с канонами читаемое, это в качестве вечерних молитв, а в качестве
до 19
утренних
века?
да.
То есть не было вообще вот этого правила?
Это правило, оно, вот нынешнее наше правило, оно формируется как раз в XIX веке.
Но ведь это молитвы достаточно ранние,
да,
они,
да,
появились
они...
не в XIX веке?
Конечно, там мы знаем, они атрибутированы именами святителя Василия Великого, Иоанна Златоустова. Да, они именно собраны вот в такое правило. Вот правило, именно сформулированное таким образом, собранное, скомпилированное, ну, датируется XIX веком.
Неизвестно, кто, когда...
Оно постепенно складывалось, но даже на рубеже 19-го, начала 20 века оно складывается вот именно в таком виде.
Оно ведь не только же в России, все-таки это правило, которое...
Это именно наше российское правило. Это российская церковь.
Я бы не сказала. Я, конечно,
она может... церкви такого нет. Болгарской нету? Церкви такого нет. Грузинской церкви такого нет. Конечно, это наша. Это наша.
Я вот только с Европы сравнила. Там есть. Это как бы точный перевод.
Нет, или... нет. Это то, что касается наших эмигрантов, русских, которые в этой традиции были. А я имею в виду поместные церкви. В поместных церквах вот такого правила нет. Это наше русское явление.
А греческой?
Нету такого правила. Нету, нету.
А что они делают вместо утренней вечерней?
А вот я и говорю, что в нашей традиции, в традиции других поместных церквей было вечерним и утренним правилом чтение частей суточного круга.
То есть установлен какой-то определенная какая-то часть?
Да? Конечно, да. То есть предполагается, что молящиеся в храме молятся за вечерний. Вечерняя – это часть суточного богослужения. А потом по вечере они читают дома. То есть, и по вечере является вечерней молитвой фактически.
То есть, если человек идет на всеночное бдение, он может не читать уже вечернее правило?
Нет, там по вечере нет в этом составе всеночного бдения. По вечере нет. Это как раз вот в монастырях, это для келейного чтения. Ну, сейчас даже и в монастырях этого не читают. Сейчас по вечере и полуночнице в монастырях они стали принадлежностью храмового богослужения тут совсем уже точно. Вот. Так что в старообрядческой традиции это совершенно однозначно сохранилось. Кстати говоря, и в зарубежной церкви, вот если вы возьмете молитвословы, изданные в зарубежной церкви, там нет привычных молитв утренних и вечерних. Там как раз остатки по вечере, вот в качестве вечерних молитв, без канонов. Да, вот остатки по вечере. А в качестве не утренних молитв полуношница. Полуношница, то есть часть, опять-таки, богослужения. И таким образом человек восполнял всю, весь круг суточных служб. И только в XIX веке складывается вот такая постепенная традиция, происходит вот то, о чем я говорил, да, происходит вот этот окончательный переход, уход от традиционного чтения вечерних и утренних молитв как частей суточного круга, и вот такое постепенный переход к чтению утреннего и вечернего правила таким, каким мы его сейчас знаем. В этом нет ничего плохого. Так благословила церковь, да, произошел такой переход. И вот как раз святитель Феофан – современник этого перехода, и он как раз рассуждает.
Вы как раз сегодня же в проповеди говорили о том, что святитель Феофан предлагал людям засекать время, и вот это время молиться. Не то, что определенное…
Засекать это по-спортивному, но звучит.
Не то, выделять время, да, и молиться, не рассчитывая, какое количество молитв,
именно
вот просто читать в течение какого-то времени, полчаса или час.
Эта вот мысль принадлежит святителю Феофану, и он ее многократно высказывает в письмах, обращенных к монахам, которые ему писали, к мирянам. Вот он примерно так и пишет, что вот ты полагаешь себе час на молитву, например. Ну, мы помним, что это 19 век, да? Сейчас мало кто молится, да? Или полчаса, или 20 минут, или 10 минут. Вот ты положил себе это время, и в установленное тобой уже время ты читай не спеша то молитвенное правило, которое у тебя есть.
Значит ли это, что это благословение святителя адресовано и к нам?
Да, конечно, это к мирянам сказано того времени.
Нет, я имею в виду именно сегодняшнее.
Да, но если это сказано к мирянам того времени, почему это нельзя
понять? Я просто очень часто слышала, что все-таки говорят, как бы вы ни были там усталы или как-то еще, обязательно вот все-таки важно вычитать это правило. Дело не в том, что там было как-то формально, а в том, что даже когда ты совсем кажется рассеянным и не можешь,
верно.
Ты все равно себя понуждаешь и дочитываешь до
конца. Так вот, святитель Феофан, он как раз, его мысли же связаны не с тем, чтобы взять и подменить правила, обычно читаемые, на то, чтобы просто выделить 20 минут и что-то там, значит, распространяться, какие-то слова произносить. Нет, это как раз в продолжение вот этой мысли, которую вы сейчас привели, что человек, у нас есть замечательный пример недавнего нашего святого, это святитель, священный исповедник Афанасий, епископ Ковровский, да, о котором современники как раз вспоминают, что каком бы он изнеможении ни был, измождении даже, а мы помним, что это 50-е, 60-е годы, когда, в общем-то, ему не давали служить, его преследовали. Вот я часто повторяю, рассказываю о том, как он, отслужив, скажем, всеночное бдение в субботу вечером, садился на дальнюю электричку и ехал полночи в одну сторону, потом утром садился на электричку в обратную сторону и ехал к литургии. Таким образом ночевал в поездах. И так это было там на протяжении какого-то очень значительного промежутка времени, несколько месяцев буквально там, я сейчас точно не помню по воспоминаниям, ну, значительное время, около 4 месяцев или около полугода вот так ездил. Даже несмотря на это, будучи уже в годах, пройдя лагеря, в каком бы измождении он не был, он считал необходимым своим долгом читать вот это вот свое молитвенное правило. Будучи епископом, а значит, он читал правило монашеское, да, которое ну, чуть больше, чем обычное правило. Да, это ежедневное чтение 3 канонов, акафиста там, ну, и так далее. Вот. Но святитель Феофан ведь о чем говорит? Он говорит о том, что ты рассеиваешься на молитве, ты не можешь все свое внимание содержать в словах молитвы. Ты быстрее пытаешься вот от доски до доски быстренько-быстренько прочитать, скорее, сколько там страниц осталось. Вот он о чем говорит. Да? То есть он говорит о том, что для того, чтобы сосредоточиться, ты выдели только время. Потому что если ты выделишь 20 минут, то для современного правила этого вполне достаточно. Что человек, выделив 20 минут, он все равно это правило прочитает. Но он уже не будет смотреть, сколько ему, много ли страниц еще. Он будет смотреть на то, что вот он выделил себе с 10 вечера до 10:20, например. Да, вот не ранее, чем в 10:20 он освобождается от молитвы. Если он за это время не успевает правила прочитать по мысли святителя Феофана, то ничего, мол, так и оставь, пишет он. Более того, вот как раз о чем вы сейчас заговорили. Святитель Феофан предлагает вместо, разумеется, это если кто-то вдруг захочет так молиться, нужно обращаться, разумеется, к своему духовнику, а не ссылаться на радиопередачу, да? Что вот так, мол, в радиопередаче сказали.
И на святителя Феофана.
И на святителя Феофана, да. Это вся духовная практика. То, как вы молитесь, то, как вы поститесь, то, как вы посещаете храм, исповедуетесь и причащаетесь, это дело вашего духовника. Поэтому, разумеется, здесь это только информация, это как размышление. Святитель Феофан пишет в своих письмах в ответ на вопросы мирян о том, что можно подобрать некие псаломские стихи, причем несколько их, вот именно тех, которые особо, на которые особо отзывается сердце, добавить к ним прошение в Евктинии, даже ни много ни мало, это для мирян. Вот. И повторять их, вот эти стихи, скажем, там по 10 или более раз, совершать поклоны и вот таким образом молиться. И пишет он, что вот многие, которые последовали его совету, они вот сохраняли внимание сердца вот при таком правиле. Ну, конечно, многие могут сказать, что, ну, наверное, это не универсальный какой-то ответ. Наверное, может быть. Более того, не всем, наверное, такое правило подойдет. Потому что кто-то привык и уже вот считает совершенно необходимым прочитывать именно то правило, которое мы видим в молитвословии, и это верно. Да, это вот такое общеустановившееся. Более того, оно даже вошло в монастырскую практику как обязательное. Да? Потому что если.
Опять-таки только в русскую.
В русскую. Если даже читается по вечере, после него читаются вот эти молитвы вечерние. Хотя мы знаем, да, что вечерние молитвы в какой-то момент заменили по вечере. Но вот они настолько вошли в практику, что они стали фактически полноправным таким вот, полноправной частью суточного круга. И утренние и вечерние молитвы, что, собственно, ну, может быть, как раз и демонстрирует, и являет вот их такую, ну, и актуальность, и востребованность какую-то, да, что они нашли свой отклик в сердцах молящихся эти молитвы.
Раз уж мы заговорили о молитве, то я как раз прочитаю высказывание святителя Феофана о молитве. «Молитва никогда не пропадает даром, исполняет ли Господь прошение или нет. По неведению мы часто просим неполезного и вредного. Не исполняя этого, Бог за труд молитвенный подаст другое, что незаметно для нас самих. Потому речь «вот и Богу молитесь, а что получили» бестолково. Молящийся просит благо себе, указывая на него. Видя, что просимое не повезет к благу, Бог не исполняет прошение и этим творит благо, ибо если бы исполнил, худо было бы просителю».
Да, это классическое место такое, и, конечно, это не только у святителя Феофана Затворника можно найти, а подобную мысль, я думаю, можно найти у многих духовных писателей. Ну, конечно, разумеется. Вообще святитель пишет, что плод молитвы – это не обязательно исполнение наших желаний каких-то, и даже совсем не это. Человек молится не для того, чтобы что-то получить от Бога, хотя и это тоже, потому что наша молитва может быть не только хвалебной, не только покаянной, но и просительной.
В основном она просительная.
Ну, вот видите, вы констатируете, что просительная. Вот. И поскольку она и просительной тоже бывает, то, разумеется, мы ждем и уповаем, и верим, что милосердный Отец, Господь Бог, подает нам просимое. Ну и вот как раз святитель и разъясняет, что не нужно ждать какого-то такого немедленного исполнения просимого, потому что если оно не во благо человеку, то Бог не исполняет и тем самым творит благо для молящегося. У святителя Феофана в письмах как раз вот ну, таким, не то чтобы рефреном, но так достаточно часто в разных письмах разным лицам, и мирянам, и монахам, как раз и встречается мысль о том, что нужно себя понуждать к труду молитвы. Это вовсе не обязательно, что человек в каком-то таком воодушевлении встал, чего-то попросил, и тут же Бог ему подал. И это есть как будто бы некое свидетельство бытия Божия. Ну, действительно, так рассуждают только люди, ну, далекие от каких, даже не говорю о церкви, а вообще от каких бы то ни было духовных реалий. Да? Вот. Молитва – это особый труд, и как раз то, о чем вы говорили, совершенно справедливо было бы от себя требовать исполнять это правило. Я вот, например, тоже часто... Мне приходится рассказывать и говорить, и заострять на этом внимание, что само слово «правило» в одном из прочтений, относящемся к предмету, к инструменту, это слово звучит как «правило», то есть то, что правит. Да? Есть инструмент такой «правило». То есть, как бы некая такая, что-то типа линейки, по которым смотрят ровность поверхности, скажем, да, правило называется. Вот. И для нас правило – это не то, что мы должны править, а то, что нас правит. Да? Как некий такой рубаночек. Каждое утро и каждый вечер стесывает лишнее от нас, что-то ненужное. Вот. А под рубаночек становиться не очень приятно, естественно, да, наверное. Вот. Поэтому.
Ну да, я даже слышала, сама как-то задала священнику вопрос на исповеди уже достаточно много лет назад. Я вот говорю, вот бывает такое состояние, ну, когда совсем кажется, что это впустую, что ты молишься бессмысленно, потому что ты произносишь какой-то набор слов и никакого внимания нету. На что он мне сказал, что это как все равно, вот как бы ты как барахтаешься и просто не даешь себе утонуть, как бы это ни было.
Да, это хорошее сравнение. Ну, потом, разумеется, что ну, есть вполне объективные какие-то причины для этого. Ну, например, сложность языка. Хотя она весьма относительная, конечно. Ну, вот я, например, один из тех, кто не был воцерковлен с детства. И принимал церковную реальность, уже будучи человеком в сознательном возрасте. Да? Ну, я бы не сказал, что мне составило какую-то огромную трудность понимать вот, церковно-славянские тексты. Да? На самом деле, ведь несколько ключевых слов достаточно знать, которые часто встречаются в молитвах. А так мы забываем, что церковно-славянский язык – это язык русского извода. Филологической классификации, да, в лингвистической, точнее, классификации. Это язык русского извода. Поэтому...
Извод – это что?
Извод – это как бы происхождение языка из некой группы. Да?
Угу.
Вот. Поэтому мы можем констатировать, что церковно-славянский текст – это текст, который очень-очень близок к современному русскому языку в смысле корней. Да? Корни имеют тот же смысл, что и в современном русском языке. Остальные аффиксы они называются, то есть суффиксы, окончания, вот они другие какие-то формы имеют, да? А корни несут тот же смысл, что и в русском языке. Поэтому носители русского языка, не зная вот этих аффиксов, то есть приставок, корней, там вот каким образом они формируют морфологию там, глаголов в церковнославянском языке, может хотя бы даже по смыслу корней догадываться, о чем речь. Вот. И... Ну, прочитав пару страниц о грамматике туркменского языка, открывает для себя множество смыслов в церковных молитвах.
Ну, действительно, мы знаем, что в церковно-славянском языке гораздо больше у одного слова, гораздо больше значений.
Ну, конечно, лаконичность, да, очень большая и смысловая нагруженность. Ну вот для примера, может быть, это будет и полезно кому-то услышать. Вот мы в 50-м псалме слышим слова «грех мой, предо мною есть выну». Конечно, если человек видит этот текст первый раз, и он носитель русского языка, под словом «выну» он, конечно, слышит глагол русского языка «вынуть чего-то», то есть «я выну». Это слово обманка, да? «Выну» – это наречие, которое означает «всегда» по-славянски. «Выну» – это «всегда». То есть грех мой предо мной всегда. Ну вот видите, оказывается, ведущим тоже бывает полезно иногда побывать на передаче.
Только лет этот псалом читает.
Да-да-да, грех мой предо мной есть «выну» – это «всегда». «Выну» – это «всегда». Это, и вот таких ключевых слов на самом деле не очень много. Для многих возникает сложность понять, что такое «иже», «яже», «аще». Достаточно «яко». Просто «яко», да, достаточно заглянуть либо в словарик, а иногда даже наша интуиция языковая вполне нам дает возможность понимать текст даже и без конкретного какого-то перевода.
Я как-то говорила с одной француженкой, она католичка, она мне говорила, что вот раньше у них на латыни во многих монастырях служили, а вот потом все перешли на современный французский язык.
Да, в середине 60-х годов.
И очень сетовала, что вот ушел вот этот вот это наполнение, что стало как будто как-то голо, текст какой-то не такой объемный получается.
Французский недаром называют вульгарной латынью, то есть, ну, вульгарный в смысле народный, вульгарис – это простой. По латыни. То есть простой такой латыни, народной латыни. Французский язык, ну, процентов, может быть, на 80-90 состоит из латинских корней. Равно как и английский, тоже процентов на 80 это латинские корни. Хотя есть и другие, да. Немецкий чуть-чуть в стороне стоит, но это все равно, тем не менее, романо-германская группа, да, языков. Если мы уже затронули эту тему, то два слова по поводу вот этого латинского языка. Он был вселенским для католической церкви. И любой верующий католической церкви в любой стране католической, в любом католическом храме мог слышать латинский текст. И в этом смысле это было некоторым таким объединяющим фактором. Опять-таки, в этом смысле у нас совершенно уникальная ситуация в русской церкви. И святитель Феофан как раз был одним из тех, кто, ну, не поддерживал, скажем так, такую какую-то модернизацию языка, такую и оголтелую русификацию, что ли. Да? Вот, потому что у нас тоже уникальная ситуация, отличная от ситуации в католической церкви, потому что там латинский язык, он родной, ну, наверное, только для итальянцев. Потому что итальянский – это фактически новолатинский язык. Вот современный итальянский – это новолатинский. Хотя, разумеется, он настолько уже ушел от современных норм итальянского языка латинский, что, конечно, итальянцы не понимают его просто так, прочитывая, они не понимают. Но корни, вот как в нашем случае, да, ну, могут находить какие-то. Вот для всех других носителей, да, для всех носителей других языков латинский уже – это очень далекий язык. Для нас с вами, у нас нет такого расстояния между русским и церковно-славянским, нет такого расстояния совсем. Угу. Вот мы даже можем взять все тот же 50-й псалом. Вот на церковно-славянском языке 300-летней давности. «Помилуй мя Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Совершенно современному человеку 21 века вот этот 300-летней давности язык абсолютно понятен, не нуждается в переводе. Хотя конечно, чувствуются архаичные формы какие-то. Поэтому у нас уникальность нашей ситуации заключается в том, что как раз у нас сохранился не просто некий памятник такой древний, который вообще никто уже ничего не понимает, и его надо побыстрее, значит, вот каким-то образом, значит, разрушить и заменить. А у нас как раз сохранился живой язык церковной словесности, который в том числе вот и являет себя в молитвах. А тех как раз, которых писал святитель Феофан. И именно на этом церковно-славянском языке молился святитель. И для нас с вами это некоторое такое погружение в церковную традицию. И как раз еще один аспект вот этой нашей уникальной ситуации в нашем обществе и в церкви, да, что мы имеем как бы два языка. Угу. Такое для магазина, что называется, да, и для разговора с Богом. Причем они отличаются не очень сильно, вот с точки зрения грамматики, там, по сравнению, по крайней мере, с тем, как латинский отличается от того же, скажем, немецкого современного языка. Вот. Современный немец или австриец, или француз, или англичанин, заходя в католический храм, где совершается богослужение на латинском языке, а такие вновь стали появляться. У них некий откат сейчас происходит. Да? Они уже забыли, кстати говоря, я вот видел сам, как служат католические священники, они забыли уже, как латинским обрядом служить. Они уже не умеют его служить вот во всей полноте. Они только части богослужения вставляют на латинском языке. Вот современные вот эти европейцы, они ничего не поймут. Или практически ничего не поймут в латинском тексте. В отличие от нас, что совершенно человек, который никогда не был в церкви, он поймет какие-то отдельные фразы, отдельные слова, отдельные какие-то
особенно
предложения.
Мне кажется, если визуально увидит. Потому
если
что на слух
увидит,
часто бывает
лучше.
Не слышно. Ну,
конечно,
это тоже.
Конечно.
Все равно какое-то такое усилие сделает.
Да, разумеется.
Следующее высказывание прочитаю о таинстве исповеди. Зная силу таинства покаяния, что оно уничтожает все вражьи труды и хлопоты о погибели грешащих, враг всячески старается пресекать плодотворность его, или совсем от него отклоняет, или наводит неверие в силу его и безнадежие получить прощение через него. Ваше маловерие и безнадежие – его козни. И тоже о таинстве исповеди еще одно высказывание. «Вы все оплакиваете грехи, не имея уверенности, что Бог простил их вам. Грехи под действием разрешения духовного отца тотчас прощаются, но след их остается в душе, и он томит. По мере подвига в противлении греховным позывам следы сии сглаживаются, а вместе с тем и томление то умаляется».
Да, это действительно такая распространенная ошибка в восприятии таинства покаяния, когда человек, особенно, может быть, в первый раз, во второй раз исповедующийся, принося к исповеди какие-то тяжкие, иногда бывает, и даже не иногда, а зачастую какие-то тяжкие грехи, ожидает какого-то такого немедленного освобождения, что ли.
Психологического такого.
Именно, да, такого некого сразу возвращения внутреннего комфорта какого-то, да. Я это говорю без всякой иронии, да, а именно вот такого вот не то чтобы исцеления какого-то такого моментального, но совершенно верно, да, вот облегчение. Облегчение какого-то
причина. И оно действительно реально происходит, мы это знаем.
Оно происходит, но вот свидетель Феофан вашими устами сейчас произнес, да, что следы остаются. И мы должны понимать, что вот человек совершил грех, предположим, кого-то обидел. Он пришел, покаялся, но результаты греха-то остались. Результаты, плоды остались. Человек, которому он произнес слово, он нанес уже вот эту рану. Да, конечно, нужно пойти примириться. Я уж не говорю о вещах, которые вообще трудно исправить. Когда совершаются людьми такие поступки, последствия которых потом приходится исправлять всю жизнь, к сожалению. И это печально. Не хотелось бы даже о них говорить, что это бывает такое.
Еще про совесть. Совесть – сила высшая, отрешенная, она передает нашему сознанию волю Божию, она и сила духа. Мы вот это понятие совесть, оно очень часто существовало ведь даже и в советское время, и очень часто, я вот даже помню из известной книжки про Незнайку, где вот целая глава посвящена тому, как он разговаривал со своей совестью после того, как он обидел там своего ближнего, просто превратил его в осла. И вот целая глава про эти муки, как вот он разговаривал с ней, пытался ее заглушить, чем-то отвлекаясь, она умолкала, а потом снова начинала говорить, она сначала просто даже не понимала, что это за существо такое.
Да.
То есть мы понимаем, что это понятие существует не только в духовной практике, но здесь святитель Феофан говорит именно о том, что это прямо такой откровенный посыл от Святого Духа, от Бога.
Да, мы можем найти даже такое определение, что совесть – это глаз Божий в человеке, некий такой голос, который даже где-то человеком и не контролируется, да, наоборот даже, он его пытается там заглушать как-то, а это не получается. Некоторые предлагают такую этимологию слова «совесть». Ну, «весть» – это некое знание, а «со» – это «вместе», значит. Значит, совесть – это некое такое соведание, то есть знание вместе с кем-то. И вот получается, что совесть, человек поступает по совести тогда, когда он вместе с Богом знает истину. И ту самую истину, которую совесть и оглашает, да, вот этим своим гласом внутри человека. Мне кажется, такая вполне подходящая этимология для такого слова.
Да, наше время уже подошло к концу. Думаю, уже, наверное, мы не успеем больше ни о чем поговорить и вспомнить какие-то еще высказывания. Их, конечно, очень много, и, может быть, наши слушатели под влиянием сегодняшней программы откроют святителя Феофана, еще почитают. Действительно очень интересные некоторые вещи, даже если ты их слышишь уже, видишь не в первый раз, они как-то тебе заново дают какое-то вот ощущение и возврат мысли о том, о чем, может быть, ты сейчас уже давно не думаешь. Напоминаю, что мы были в прямом эфире, мы сегодня не успели послушать наших радиослушателей и принять звонки, может быть, мы это сделаем в другой раз. С вами в программу, с вами на встрече в программе были священник отец Алексей Давыденко.
А прежде чем попрощаться, я скажу, что, может быть, если вдруг вы собираетесь послушать совета нашей Анны ведущей, то у святителя Феофана есть один из таких основных его трудов – это «Путь ко спасению». Вот если кто-то заинтересуется, посмотрит и почитает, я думаю, что это будет неплохо. Всего доброго, до свидания.
До свидания.